А дальше мы начинаем новую тему. И тема будет «Элементы квантовой механики». Вот квантовая механика, она же волновая механика. И поэтому у нее очень много общего с оптикой. Конечно, вы будете проходить квантовую механику, и очень долго будете проходить. Более того, большинство спецкурсов, которые вы будете изучать, каждый раз будете проходить квантовую механику на спецкурсе. Но там везде будет очень много формул. И, насколько мне известно, очень редко пытаются объяснить, что собственно, собой представляет эта квантовая механика. Вот формулы, формулы и все. Давайте мы попробуем какие-то наглядные представления получить о том, что такое квантовая механика. И первый вопрос в этой теме будет волна де Бройля. Де Бройль. Волна де Бройля. Опытный факт. Где-то в районе 1927 года примерно исследовалась зависимость рассеяния электронного пучка от поверхности кристалла. Кристалл. На него падает электронный пучок. Пучок электронов. С маленькой скоростью пучок электронов. Выяснилось, что отражается не совсем зеркально. Если строить диаграмму направленности, вот для каждого направления откладывать количество электронов, которые в этом направлении рассеиваются, то получается, что вот какие-то такие вот лепестки. Вот в этом направлении, скажем, много отражается электронов, в этом... Непонятно, почему они не зеркально отражаются. Ну, казалось бы, вот как упал, так и отразился. А что такое? Единственное объяснение, которое приходит в голову, то, что это очень похоже на дифракционный максимум при отражении света от дифракционной решетки. И действительно, вот для того, чтобы эти были дифракционные максимумы, нужна периодическая структура. Кристалл. От кристаллической структуры, электроны от металла тоже, отражаются. В металле там тоже какой-то ближний порядок есть. И от металла тоже отражаются с дифракционными максимумами. В общем, будем считать, что это кристалл. Нужна периодическая структура. И эта периодическая структура ведет себя как дифракционная решетка с периодом, равным расстоянию между атомами. Вообще это похоже вот на то, что мы рассматривали дифракцию рентгеновских лучей Лауэ-Граммы. И здесь вот только дифракция этих электронов. Для того, чтобы электроны, чтобы получать дифракционные максимумы, нужно предположить, что они интерферируют, что они в каком-то направлении способны складываться в фазе, а в каком-то в противофазе. И туда, где они складываются в противофазе, получается минимум отраженного количества этих электронов. Если они интерферируют, то они, ведут себя как волны. И вот де Бройль предположил, что каждой частице соответствует волна. До этого, было известно, что свет поглощается квантами. Фотоэффект, например, выбиваются электроны световым полем, и там оказывается, что энергия кванта H0, она равна работе выхода плюс кинетическая энергия электрона. И из свойств фотоэффекта следует, что свет поглощается именно порциями H0. Формула Планка, она тоже доказывается из того, что свет поглощается порциями, каждая порция H0. Так вот, то, что свет поглощается квантами, там состоит из фотонов. Это было известно. Но де Бройль предположил, что любая другая частица, аналогично фотону, является волной. И он нашел, какая должна быть длина волны частицы. чем она определяется? Из каких соображений он нашел? Из релятивистских соображений. Известно, что энергия и импульс образуют четырехмерный вектор. Четырехвектор относительно преобразования Лоренца. Ну, для того, чтобы разменность была одинаковой, энергию надо взять с коэффициентом единицы на С и импульс. Вот энергия с коэффициентом единицы на С и три проекции импульса образуют четырехвектор. Четырехвектор относительно преобразования Лоренца. Значит, этот четырехвектор преобразуется так же, как четырехвектор СТ и Р. Здесь четыре координаты, здесь четыре координаты. Вот при переходе из одной системы отсчета в другую, новые через старые получаются с помощью преобразования Лоренца, и вот здесь новые через старые с помощью тех же самых формул. И то, и другое – это четырехвектор. В тензорной алгебре, значит, а вообще что такое вектор? Вектор, первоначально рассматривали векторы не относительно преобразования Лоренца, а относительно поворотов системы координат. Вот поворачиваем системы координат, при этом проекции вектора меняются как-то. И вектором называют любую величину, которая вот нужным образом меняется при поворотах системы координат. При поворотах системы, значит, там вводят некоторую матрицу поворота. Вот новые базисные векторы вдоль осей координат находятся через старые с помощью матрицы поворота. Можно каждый новый вектор написать как линейную комбинацию старых. Этих новых векторов, значит, несколько получается. Соответственно, из этих коэффициентов получается матрица. Вот в трехмерном пространстве матрица 3 на 3. Матрица поворота с помощью обратной транспонированной матрицы, ну там в некотором смысле, преобразуются координаты при повороте системы координат. И вот любая тройка величин, которая преобразуется так же, как проекции с помощью вот обратной транспонированной матрицы к повороту, называется вектором. И здесь по этой причине, значит, вот любая четверка величин называется вектором. Так вот в тензорной алгебре, тензор момента инерции у вас был на первом курсе. Вообще, если у вас есть какой-то вектор, скажем, А, вот давайте в трехмерном пространстве тройку величины, а в четырехмерном четверку, вот это будет 1, 2, 3, 4 в четырехмерном, а в трехмерном 1, 2, 3, это индекс. Вот это вот вектор, это его 4 координаты, или 3 координаты в трехмерном пространстве. Если у нас есть еще другой вектор, скажем, B, бета, то вот эти вот парные произведения координат, ну, в трехмерном пространстве, если здесь три координаты, здесь три, то парных произведений будет 9. Из них можно составить матрицу. Вот любая величина вот такая, это будет тензор второго ранга. Потому что при повороте системы координат, она по каждому из этих индексов преобразуется как проекция вектора. Вот любая величина, которая по каждому из индексов преобразуется, новый вектор, компоненты находятся через старые, так же, как вот проекция вектора, называется тензором. Может быть, просто какая-то величина С, альфа, бета. Значит, в трехмерном случае это 9 компонентов. Вот это вот будет тензор второго ранга, если он по каждому индексу преобразуется как вектор. Вот тензор инерции, он преобразуется как вектор по каждому индексу. Тензорный, да, значит, еще есть так называемая свертка тензоров. Свертка – это когда, ну, может быть, тензор может быть третьего ранга, можно тензор второго ранга умножить на какой-то вектор, и это будет тензор третьего ранга со значками альфа, бета, гамма. Тензор четвертого ранга, ну, если тензор второго ранга – это матрица, тензор третьего – это можно считать кубик такой. Четвертого – еще четырехмерный кубик и так далее. Какого угодно ранга тензор может быть. По любым двум значкам можно просуммировать, свернуть. Значит, эти два значка приравнивают друг к другу и складывают вот такие величины, когда эти оба индекса равны единичке, плюс когда они оба индекса равны двойке, плюс когда они равны тройке. Если эти величины просуммировать таким образом, то останется только остальные индексы. Два индекса пропадают. Значит, в тензорной алгебре есть теорема. Свертка любого тензора по двум индексам тоже является тензором. Но только его ранг становится на два меньше. В частности, если у вас есть тензор второго ранга, то вот сумма диагональных элементов матрицы, это свертка матрицы, оказывается. Потому что здесь вот получается c1,1, c2,2, c3,3. И сумма это свертка. И свертка оказывается тензором нулевого ранга, то есть скаляром. Для тензора второго ранга сумма диагональных элементов всегда сохраняется при повороте системы координат. Потому что это скаляр будет относительно поворотов. А есть и обратная теорема, очень интересная. Если у вас есть, вот это вот называется прямое произведение векторов. Ну, или прямое произведение тензоров, это тензор будет суммарного ранга. Если у вас есть прямое произведение тензора неизвестно на что, и свертка этого прямого произведения является тензором, тогда это неизвестно что тоже является тензором. Если свертка тензора, прямого произведения тензора неизвестно с чем является тензором, то второй сомножитель тоже тензор. Так вот, возвращаемся к тому, что у нас было. Оказывается, что омега Т минус Х на Р – это фаза. Это фаза любой волны, волны любой природы. К – это волновой вектор, его длина – это 2π делить на лямбда, волновое число. Вот эта фаза любой волны является скаляром относительно преобразования Лоренца. При переходе в другую движущуюся систему отсчета эта величина не изменяется. Световые волны, или это звуковые волны, это волны на поверхности воды, остается без изменения эта величина. А эта величина может быть представлена как свертка двух тензоров, или скалярное произведение двух векторов. Один вектор вот такой, а второе, вот, значит, нужно взять омега делить на С и К. Вот если построить из четверки величин какую-то вот штучку и скалярно умножить на это, но еще для преобразования Лоренца скалярное произведение – это произведение нулевых координат, минус произведение первых, минус произведение вторых и минус произведение третьих. Вот интервал, в частности, квадрат интервала – это скалярное произведение самого на себя такого вектора. Так вот, получится, что вот это на это, минус это на это. Вот эта величина скаляр, вот это вектор, значит, по тензорной алгебре вот это величина будет четырех вектором. Четырех вектор для любой волны. Если это четырех вектор, то можно домножить еще на h перечеркнутое. И это тоже будет четырех вектор. Это четырех вектор для любой волны. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот это вот четырех вектор. Причем для фотона вот этот четырехвектор и этот четырехвектор – это одна и та же величина. H омега – это энергия, а импульс равен H перечеркнутое на K. Ну, потому что… Ладно, H перечеркнутое K – это H делить на 2π, а K – это омега делить… Омега делить на С, можно, ну, можно 2π делить на лямбда. Так, 2π на лямбда. Значит, допустим, домножим на ню, числитель и знаменатель. H ню, а лямбда ню это С. H ню это энергия, H ню делить на С, энергия делить на С это импульс. То есть это импульс. Е на С, импульс. Вот для фотона вот этот вектор и вот этот – это одно и то же, потому что просто у них компоненты одинаковые для фотона. Для любой частицы, если этой частице соответствует волна, то для этого, вот как предположил де Бройль, то для этой волны вот это должно быть четырехвектором, а для частицы вот это должно быть четырехвектором. Для фотона это один и тот же четырехвектор. И де Бройль предположил, что и для любой частицы соответствует волна, и вот этот, и вот этот четырехвектор, это один и тот же четырехвектор для любой частицы. Вполне логичное предположение. В таком случае для любой частицы окажется, что энергия равна h перечеркнутая омега, а импульс равен h перечеркнутая k. У любой частицы есть энергия и импульс, и волна, которая соответствует частице, имеет вот такую частоту и вот такое волновое число. Длина волны при этом, ну вот, значит, h перечеркнутая k – это h делить на 2π, k – это 2π делить на лямбда, это h делить на лямбда получается, значит, в правой части h делить на лямбда, и это импульс. И отсюда получается, что лямбда равна постоянная планка делить на импульс. Ну, обычно пишут МВ. Вот это называется длина волны де Бройля. Значит, каждой частице соответствует вот такая волна. Постоянная планка делить на импульс частицы. Следующий вопрос факультативный. Дифракция и интерференция электронов. Дифракция и интерференция электронов. Электронный пучок отражается от кристалла. Отражается как световая волна от дифракционной решетки. То есть он дифрагирует и интерферирует. Ну давайте рассмотрим мысленный опыт. Вот с 1927 года ставят разные опыты по дифракции интерференции электронов. Там вообще есть некоторая проблема. Не так просто, как со световыми волнами. Потому что если мы возьмем какую-нибудь, скажем, круглую диафрагму, круглое отверстие, и электрон, который пролетает через это круглое отверстие, то вот когда электрон подлетает, скажем, к какому-то металлу, то в электростатике можно решить задачу по методам изображения. Здесь заряд какой-то Q, здесь минус Q. И они будут притягиваться друг к другу. То есть он не будет лететь прямолинейно, с постоянной скоростью. Кроме того, все волновые свойства, для них нужно, чтобы они были заметны, чтобы длина волны была побольше, тогда скорость надо брать поменьше. Маленькая скорость, эти взаимодействия будут оказывать очень большое влияние. Притяжение к заряду изображения. И поэтому, если свет через отверстие просто проходит, то электрон, он еще как-то взаимодействует интенсивно с этим отверстием, что усложняет интерпретацию. Тем не менее, наблюдали дифракцию на краю экрана, вот похожая на спираль Кальмион для световых волн. И на отверстии тоже наблюдают дифракцию электронного пучка. Ну, давайте рассмотрим схему опыта Юнга. Будем, ну, две щелины, давайте будем говорить, что это два отверстия. Два отверстия, источник. Источником электронов может быть нагретая нить. Есть термоэмиссия, из нагретого металла излучаются электроны. Они случайно какие-то приобретают достаточную энергию, чтобы вылететь, вот термоэмиссия. Электронно-лучевая трубка так устроена, там нагретый катод, из него излучаются электроны. А здесь стоит экран. И на экране наблюдают интерференционные полосы. Что это за полосы? Ну, давайте представим себе, что это люминесцирующий экран, вот как экран осциллографа. Когда электрон ударяется сюда, то он возбуждает атом. Возбужденный атом высвечивает свет в случайном направлении. То есть точка, в которую бьют электроны, она светится на экране. Можно сюда вплотную к этому экрану приложить фотопластину. и на фотопластине останутся полосы интерференционные. Значит, вот таким образом можно зарегистрировать интерференционную картину. Мы в оптике знаем, что ширина полос интерференционных – это лямбда делить на угол, под которым сходятся лучи. И при выводе этой формулы никак не использовалось, что это электромагнитные какие-то волны. И для звуковых волн будет ровно то же самое, и для волн на поверхности воды будет то же самое. И для этих волн непонятной природы то же самое должно быть. Вот угол, под которым сходятся лучи. Из геометрии опыта его и легко найти, этот угол. Ширину полос можно измерить на опыте, просто посмотреть, накопить картинку интерференционную и померить линейкой, какая будет ширина полос. Отсюда можно будет рассчитать длину волны и сравнить с формулой де Бройля. И действительно получается хорошее согласие. То есть из интерференционной картины длина волны получается такая, которая соответствует опытам де Бройля. Что здесь интересно? Можно взять пучок, очень слабый пучок электронов. Ну, если это нить, из которой разогретая, из которой вылетают электроны, можно ее слабо нагреть, будут очень редко вылетать. Можно сделать, скажем, такой поток электронов, что один электрон в час в среднем вылетает. А здесь поставить фотопластину и на год оставить. Через год на пластине окажутся интерференционные полосы. Что это означает? Это означает, что несмотря на то, что электроны практически никогда не пролетали парами, а пролетали по одному, если один электрон в час, то, тем не менее, оказывается, что полосы остаются. Раз есть полосы, это значит, что каждый электрон пролетает через два отверстия, хотя он и неделимый. Вот спрашивается, как это он пролетает через два отверстия? Пролетает через два отверстия, потому что интерференционная картина не пропадает при очень слабой интенсивности потока. Мы можем сделать такой интенсивности поток, что заведомо будем знать, что они летят по одному. Случаев, когда пара электронов летит, будет очень мало. А интерференционная картина остается. Значит, то, что они пролетают по одному, интерференция не пропадает при этом. Это значит, что каждый обязан пролететь через два отверстия, потому что если мы одно закроем, картины не будет. И от одного отверстия получается из-за дифракции. Вот, весь экран будет более-менее равномерно освещен. То есть то, что есть интерференционная картина, означает, что каждый электрон пролетает через два отверстия. Никуда не деться, никак иначе не объяснить. Через два отверстия. Он же неделимый, полуэлектрона не бывает. Интересно же поймать полуэлектрона за отверстие. При попытке поймать полуэлектрона, ловится или один, или ни одного. А половина электрона никогда не ловится. То есть он все-таки неделимый электрон. Ну и как же это неделимый электрон через два отверстия пролетает? Интересно подсмотреть за ним. Ну давайте представим себе мысленный опыт, что здесь стоит какой-то датчик, который регистрирует электрическое поле, пролетающее мимо электрона. Регистрирует электрическое поле, и если датчик сработал, значит электрон пролетел через это отверстие. А если не сработал, а там была вспышка, значит он пролетел через второе отверстие. Мы таким образом будем знать, через какое он пролетает на самом-то деле. Выясняется, что как только мы знаем, через какой он пролетает на самом деле, так интерференция пропадает. Вот ставим датчик, и экран равномерно засвечен. Каждый раз мы знаем, каждый электрон, через какое отверстие пролетает. Никакой интерференционной картины нет. Ну хорошо, тогда мы возьмем этот датчик и немножко отнесем подальше от отверстия, ну, чтобы он не мешал электрону пролетать. Тогда он начинает ненадежно срабатывать. То ли там сработал, то ли не сработал, непонятно. К чему это приводит? Это приводит к тому, что Интерференционная картина появляется, но у нее контраст плохой становится. Вот. И по мере того, как мы его относим все дальше и дальше, контраст становится все лучше и лучше. И когда мы ничего не знаем, тогда есть интерференция. Какой результат? Нельзя спрашивать, через какое отверстие он пролетает. Тогда он через два пролетает. Подсматривать нельзя. Если вы не подсматриваете, он пролетает через два отверстия и сам с собой интерферирует. Если вы интересуетесь, а как же это происходит? Ну давайте подсмотрим. Все равно, каким способом вы подсматриваете, все, интерференции нет. Тогда он пролетает, пожалуйста, через одно отверстие. Подсмотрели, вот, через одно. Но интерференции нет. Хорошо. А если мы вместо электрона пустим пучок атомов? Атом будет через два отверстия пролетать или нет? Оказывается, что вот, ну, от кристалла атомы отражаются тоже не зеркально, а вот с какими-то дифракционными максимумами. То есть дифрагирует и интерферирует. Ну, на двух отверстиях с атомами гораздо труднее поставить опыт. Дело в том, что у протона масса в 1800 раз больше. Значит, масса атома будет в 1000 раз больше, чем масса электрона. Для того, чтобы получить те же самые полосы с той же шириной, надо взять ту же самую длину волны, в 1000 раз больше масса, в 1000 раз меньше скорость. Нужно очень медленные атомы пускать. И чтобы полосы не смазывались, нужно, чтобы разброс скоростей был маленький, чтобы монохроматичность была высокая у этих волн. Поэтому такие опыты с атомами не ставятся, а с атомами удается поставить только вот при отражении от кристалла. Но отражается как дифракционные решетки. В принципе, здесь то же самое должно быть. Каждый атом должен пролетать через два отверстия. А если вместо атома молекулы взять? От кристалла молекулярные пучки тоже отражаются с дифракционными лепестками. То есть каждая молекула отражается сразу от всего кристалла, а не от конкретного атома. И отраженные волны для одной молекулы от разных атомов кристалла, они интерферируют друг с другом. Поэтому получаются дифракционные лепестки. Значит, каждая молекула опять должна пролетать через два отверстия и интерферировать сама с собой. Ну хорошо, а если сгусток, вот молекулярный кластер, так называемый, там, сотни молекул там, тоже должно быть так же. Песчинки бросаем, тоже мячики бросаем. Бросаем кошку. Человека через две двери бросаем. Вот это хорошо в поточной аудитории, пока там наверху две двери. Бросаем человека, он пролетает через две двери, потом сам с собой интерферирует и в какие-то места стенки вот за этими дверями падает, а в какие-то не падает. Значит, спрашивается, как это будет выглядеть для человека, когда он через две двери пролетает. Никак не будет выглядеть, подсматривать нельзя. Вот как только любым способом подсматриваете, так все, интерференция пропадает. Вы точно знаете, через какую дверь вы прошли, но интерференции нет. Вот для того, чтобы была интерференция, нужно нельзя подсматривать. Тогда через две двери пролетаете. Ну, единственное, что у человека масса будет намного больше, чем у одного электрона. Скорости придется в такое же число раз меньше сделать. А человек, для того, чтобы там интерференционную картину наблюдать, придется его пустить так, чтобы он летел, чтобы время полета было многократно больше времени существования Вселенной. Ну, вот очень медленно придется бросать, ну и тогда там получится дифракционная картина, интерференционная картина. Но с точки зрения квантовой механики, а давайте не будем делать перерыв. Или сделаем перерыв. Перерыв сделаем? Ну, давайте просто продолжим. Можно в любой момент выйти, там, вернуться обратно. Так, значит, вот. Значит, получается, что такая вот интересная особенность. Квантовая механика считает, что так должно быть для любых частиц, для сколь угодно тяжелых. Хотя на опыте удается проверить только для отдельных молекул. Вот молекулярные пучки, они отражаются от кристалла не зеркально, а вот с какими-то дифракционными максимумами. Так. Да, еще на чем это проверяется? На нейтронах. Нейтронный пучок, пучок нейтронов. Медленных нейтронов. Вот, для того, чтобы наблюдать интерференцию и дифракцию, надо брать, значит, ширина полос, она пропорциональна длине волны лямбда. Ширина полос это лямбда делить на угол. Значит, для того, чтобы широкие полосы были, чтобы их можно было наблюдать, нужно брать большие длины волн. Значит, нужно брать маленькие скорости. Вот все эти волновые свойства для частиц, они проявляются при очень низких скоростях. Соответственно, при очень низких температурах. Вот, в частности, лазерное охлаждение, и там они начинают интерферировать при очень низких температурах. Отдельные атомы и связанные с этим эффекты видны. Там видны стоячие волны из этих атомов. Вот, потом поперек их чем-то просвечивают очень быстро, так, чтобы они не успели сдвинуться. И вот видят картину из пучностей и узлов этих атомов вот, внутри одной потенциальной ямы, световой волны. И так вот, значит, что я хотел сказать? Что-то я хотел сказать. А, нейтроны, рассеяние нейтронов. Кристалл, маленький там какой-то кубик, и пускают в него пучок нейтронов. Медленные надо нейтроны брать. Опять же наблюдает эффект, что диаграмма направленности, какие-то там вот лепестки получаются. То есть какие-то избранные направления, в которых много рассеивается, а в других мало. Автоматически это означает, что нейтроны ведут себя как волны. Это они просто рассеиваются от разных... Один нейтрон, как волна, рассеивается сразу от разных атомов кристалла. И если в этом направлении волны, рассеянные разными атомами, гасят друг друга, там будет, сюда не будет рассеиваться. А если сюда они в фазе рассеиваются, сюда будет рассеиваться. То есть он ведет, эти нейтроны ведут себя как волны. И опять-таки от концентрации этого пучка не зависит ничего, картина. То есть они по одному точно так же дифрагируют и интерферируют нейтроны. Для слабых пучков все равно наблюдается такая же диаграмма направленная. Есть интересные опыты. Оказывается, что вот на некоторых кристаллах диаграмма направленности с нулями интенсивности, а на некоторых кристаллах она представляет собой некоторое равномерное вот, рассеяние во все стороны. И на этом равномерном еще есть вот какие-то пики. Почему вот на одних эти интенсивности спадают до нуля, на других кристаллах не до нуля. Заинтересовались, в чем разница? Оказалось, разница в том, что в том, какой спин у ядра атома. Вот кристалл состоит из каких-то атомов, и у ядра есть спин. У электрона есть спин. У электрона спин 1/2. Вот у протона тоже спин 1/2, у нейтрона спин 1/2. И у ядра тоже спин 1/2. Ядро состоит из протонов и нейтронов, и они там складываются, спины, по-разному. И может получиться, значит, что спин будет ядра, ну, в зависимости от количества протонов и нейтронов. Вот если спин у ядер нулевой, то оказывается, что картины рассеяния нейтронов с нулевыми интенсивностями. А если вот спин, скажем, 1/2, то тогда четко видна вот постоянная засветка во все стороны этими нейтронами. И догадались, что объяснение состоит в следующем. Представим себе такой мысленный опыт. Пусть у всех атомов спины ориентированы в одну и ту же сторону. Ну, скажем, вертикально вверх. А нейтрон налетает на них со спином вертикально вниз. При рассеянии может произойти следующее. Поменяются спинами нейтрон и ядро атома. У нейтрона спин повернется вверх, а у ядра повернется вниз. В результате у всего кристалла будут спины, у всех атомов в одну сторону ядер, а у одного ядра будет спин в другую сторону повернут. Останется отметка внутри кристалла, на каком именно ядре произошло рассеяние. Если отметка остается, то вы, значит, подсматривали, как он на самом деле рассеивается. И в таком случае он рассеивается уже не всем кристаллом, а конкретным одним ядром. От одного ядро очень маленькое, у него размеры примерно в 100 тысяч раз меньше, чем размер атома. Размер атома – десятая доля нанометра, радиус или диаметр, а размер ядра еще примерно в 100 тысяч раз меньше. Очень маленькое, и при рассеянии на очень маленьком объекте получается, что равная вероятность во все стороны рассеиваться. Вот по этой причине, а дальше оказывается, что все равно, вот тут есть интересная тонкость. Вот неважно, подсматриваете вы, через какое отверстие пролетал электрон, или не подсматриваете, а важно, что принципиально можно было подсмотреть. Можно было такой прибор иметь, который бы вот зарегистрировал, через какое отверстие он пролетает. Тогда интерференции нет. Вот и здесь тоже. На самом деле можно не выстраивать эти спины в одну сторону у атомов. Они будут совершенно хаотические. Но у каждого атома есть спин, у каждого ядра есть спин. И если нейтрон рассеялся так, что его спин нейтрона повернулся, то тогда у какого-то ядра повернулся тоже спин. Отметка осталась. Мы не проверяем, у какого повернулся спин. И непонятно, честно говоря, как это сделать. Там, вот, на сегодняшнем уровне техники никак не сделать. Но принципиально это возможно выяснить, на каком именно ядре повернулся спин. И поэтому уже из-за того, что принципиально возможно, из-за этого рассеяние происходит на одном ядре, а не сразу на всех. И интерференция пропадает. Ну и на самом деле, если пустить пучок нейтронов, то может быть рассеяние без поворота спина, а может быть рассеяние с поворотом спина. Ну и оказывается, что если рассеяние без поворота спина, то оно дает узкие максимумы, а если с поворотом спина, то равномерную засветку. И поэтому на таких кристаллах, у которых есть спин у ядер, одновременно получается картина вот с засветкой и с узкими максимумами на фоне засветки. Потому что там одновременно происходит рассеяние и с поворотом спина нейтрона, и без поворота. Вот этот опыт очень важен для того, чтобы понимать, что значит подглядывать или не подглядывать вот, за квантовым объектом. Так. Да, так вот, значит, по поводу интерференции. Вот если человек пролетает через две щели, через две двери, то нельзя подглядывать, вот, и поэтому он не знает, через какую дверь он на самом деле пролетает. Но придумали опыт, такой опыт, в котором... А, прежде чем я расскажу этот опыт, немножко другое расскажу, да. Значит, туннелирование, альфа-распад. Есть ядра атомов, которые распадаются, из которых вылетает альфа-частица. Альфа-частица – это ядро атома гелия, там два протона, два нейтрона. Так вот, значит, как происходит альфа-распад? Внутри этого ядра можно нарисовать зависимость потенциальной энергии от координаты, от R. И вот есть минимум потенциальной энергии в центре ядра для этой альфа-частицы. Рассмотрим ядро как альфа-частицу и все остальное, остальная часть ядра. Вот это в поле остальной части ядра альфа-частица, она как в потенциальной яме находится. А снаружи оказывается, что потенциальная энергия будет меньше. Там есть ядерные силы, которые действуют на очень маленьких расстояниях. На очень маленьких расстояниях они притягивают, и там получается потенциальная яма для альфа-частицы. А на больших расстояниях ядерные силы выключаются. У них, если электрическая сила, там, гравитационная, спадает как единица на r квадрат, то ядерные силы спадают экспоненциально, поэтому на больших расстояниях они становятся пренебрежимы. А ядро положительно заряженное, альфа-частица тоже положительная, на больших расстояниях останется отталкивание электростатическое. Поэтому энергия будет убывать и убывать с увеличением расстояния. Вот зависимость потенциальной энергии от расстояния получается такая. И какая-то полная энергия, вот такая, у альфа-частицы. Разность между полной и потенциальной – это кинетическая. Вот здесь кинетическая обращается в ноль. Вот она долетает до края, до этого, обращается в ноль, разворачивается, летит обратно. Здесь она максимальная кинетическая энергия, максимальная скорость. До этого края здесь снова ноль. И она вот так вот болтается там, в этой потенциальной яме альфа-частицы. С релятивистскими скоростями она там безумное количество раз ударяется, там размер-то 100 тысяч раз меньше этого ядра, чем размер атома. И через безумное количество таких ударов она в какой-то момент проскакивает насквозь этот потенциальный барьер. С чем это связано? Вот мы с вами рассматривали полное внутреннее отражение. Из оптически более плотной среды не всегда свет может выйти. Вот он падает, скажем, здесь стекло, а здесь воздух, и он не может выйти. Тогда в воздухе там появляется так называемая неоднородная волна, которая амплитуда ее экспоненциально падает с удалением от этой границы. Вообще это общее свойство волн. Оказывается, что вот когда волна куда-то не может проникнуть, она тем не менее туда проникает, но там вот ее амплитуда экспоненциально спадает. И здесь, если рассматривать эту альфа-частицу как волну, то оказывается, что у нее вот здесь, там, где у нее получается, что кинетическая энергия должна быть отрицательной, у нее полная энергия меньше, чем потенциальная. Здесь она не может находиться. Тем не менее, из-за того, что она волна, у нее здесь, у этой волны здесь есть, вот так же, как при полном внутреннем отражении. У нее здесь есть некоторая амплитуда волны внутри этого потенциального барьера. И по этой причине эта волна, вот она там бегает туда-сюда, и каждый раз она как вот через полупрозрачное зеркало лазера чуть-чуть выходит через этот потенциальный барьер. Потому что есть амплитуда внутри потенциального барьера, и есть за пределами потенциального барьера, она туда просачивается. И вот эта волна туда-сюда бегает, и потихоньку выходит, 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 и в какой-то момент альфа-частица выскакивает. Вот, кстати, просачивается понемножку. Тут есть такая тонкость. Вот электроны, скажем. Я уже говорил это то же самое про фотоны. Что такое волна? Оказывается, что до тех пор, пока мы не подсматриваем за электроном, не пытаемся его локализовать, электрона вообще нет. Вот есть только эта волна. Волна, которая распространяется во все стороны, интерферирует, дифрагирует. Вот, например, мы взяли, вот у нас был атом, и мы по нему ударили электроном. Ударили сильно, так что из него электрон вылетел. Куда он вылетел? Вот оказывается, что он вылетает во все стороны. И вот эта вот волна этого вылетевшего электрона летит во все стороны. Можно ее заставить отразить где-то, заставить интерферировать где-то на экране. Там получаются интерференционные полосы тогда. Вот пока электрон же, неделимый электрон не может пролететь через два отверстия. Дело в том, что его нет. До тех пор, пока его не пытаются локализовать, поймать, нет электрона. Ни в каком смысле. А есть только волна. Вот эту волну называют волной вероятности. Волна вероятности поймать электрон. Ну и для фотонов то же самое. В тот момент, когда его локализовали, электрон, поймали, волна вероятности мгновенно пропадает во всем пространстве. А в том месте, вот, где поймали электрон, вот, поймали электрон. А от волны остается вероятность. Вероятность его поймать. И эта вероятность, она пропорциональна квадрату модуля волны. Волну принято все обозначать. для электрона. Квадрат модуля пропорционален вероятности поймать. А сама волна это вот пси, которая интерферирует, складывается, интерферирует, дифрагирует. И здесь вот альфа-частица, она там все время болтается, как волна. И эта волна все время просачивается. Миллионы лет. Просачивается наружу. Ее сколько там просочилось, этой волны, но вы ничего не поймали снаружи, никакой альфа-частицы. А волна просачивается и просачивается. Но в какой-то момент вы ее взяли и локализовали снаружи альфа-частицу. И все, волна везде пропала, внутри ее нет. Вот так. Так, значит, это вот туннелирование. То есть у квантовых объектов есть вот возможность, как будто вот здесь вот туннель прорыли, и вот через этот туннель проскочила альфа-частица. Вот поэтому называется туннелирование. Через потенциальный барьер. Да, так вот. Мысленный опыт. Шредингер предложил мысленный опыт провести с котом. Называют кот Шредингера. Или вот кошка в абсолютно черном ящике. Будем считать, что у нас есть какой-то ящик, из которого принципиально никакая информация не выходит. Никакая. Абсолютно. Вот он очень хорошо изолирован. И в этот ящик мы сажаем кошку. А кроме этой кошки мы туда ставим еще мину замедленного действия, которая может взорваться. Прямо в ящике с кошкой заминировали. Мало того, что мы ее заминировали, мы еще там хитрый спусковой механизм поставили. В качестве спускового механизма мы поставили счетчик альфа-частиц. Как он поймает альфа-частицу, так он запускает взрывной механизм и взрывается мина. Счетчик альфа-частиц, а рядом поставили кусочек радиоактивного вещества с альфа-распадом. Фокус в том, или интересно в том, что абсолютно невозможно предсказать, в какой момент ядро распадется. Когда из него альфа-частица вылетит. Это абсолютно непредсказуемо, потому что она все время просачивается, волна вероятности. Соответственно, вот мы кладем туда кошку, эту мину, альфа-радиоактивный элемент, датчик альфа-частиц, все это закрываем, и вот из ящика никакая информация не выходит. Потом мы ждем какое-то время. За это время, скажем, с вероятностью 1/2, датчик должен был поймать альфа-частицу. И мину взорваться. Собираемся открыть ящик. Спрашивается. Мы же туда не подсматривали. Мы считаем, что принципиально нельзя было подсмотреть. Вот ящик такой, что вот из него никакая информация не выходит. Если принципиально нельзя было подсмотреть, тогда, значит, кошка должна существовать в суперпозиционном состоянии. Так же, как электрон, пролетая через две щели, вот он же неделимый, он не может быть сразу в двух отверстиях. Но волна может быть в двух взаимоисключающих состояниях. И здесь, в соответствии с квантовой механикой, кошка может быть сразу в двух этих состояниях. Одно состояние – бомба взорвалась, а другое не взорвалось. И, значит, если взорвалось, там уже от кошки ничего не осталось. А если не взорвалось, то кошка бегает там все спокойно. Физики до сих пор спорят, как нужно, что там на самом деле должно быть. Должна быть кошка в каком-то одном состоянии, или она должна быть в суперпозиционном состоянии. С точки зрения современной квантовой механики, весь формализм квантовой механики такой, что она должна быть в суперпозиционном состоянии. Но другие справедливо говорят, что ну, это же противоречит всякому здравому смыслу. Ясно, что на самом деле в одном, как, в каком-то определенном, либо живая, либо дохлая уж, извините. Вот. В связи с этим Нейман, фон Нейман, предположил, что вот эта вот волна, она иногда сама может схлопнуться в какую-то одну точку. Скажем, волна электрона или любая волновая функция. Без каких-либо внешних причин. Саморедуцирование или редуцирование волновой функции. Редукция волновой функции. Схлопывание. Вот редукция фон Неймана. Нейман считал, что эта кошка должна быть в каком-то, естественно, одном состоянии, а вот волновая функция кошки, она сама без внешних причин схлопывается в какое-то определенное состояние. И система внутри находится в одном состоянии, а не в суперпозиционном. Проблема в том, что нет никакого механизма описания этого вот, редуцирования волновой функции. И никаких попыток создать такой формализм какой-то нет в квантовой механике. Так что идея такая есть, но она ничем не подкреплена больше. И с точки зрения квантовой механики кошка должна оставаться в суперпозиционном состоянии. Но в таком случае возникает вопрос, а как это выглядит с точки зрения кошки, когда она в суперпозиционном состоянии? Ну ладно, человек через две двери пролетает, ну нельзя подсматривать, он не видит. И он пролетел и пролетел, и вот через две двери. А кошка-то вот, она же не может как бы себя ощущать одновременно и в живом состоянии, и, так сказать, вот после взрыва. Что-то должно вот быть как-то иначе. И Хью Эверетт предположил, что если наблюдатель находится внутри квантовой системы, то он видит только одну реализацию. Что кошка, которая находится внутри, она должна себя чувствовать вот ни в каком, не в суперпозиционном состоянии, а только в одном. Все время. Хотя на самом деле, с точки зрения наблюдателя снаружи, находится в суперпозиционном состоянии. А как же так? Вот Хью Эверетт, значит, Эверетт предположил, что там как бы есть как бы несколько этих черных ящиков, два черных ящика. У внутренности черного ящика есть как бы две, параллельные, как параллельные вселенные. С тех пор и обсуждают параллельные вселенные. Вот, значит, значит, в одной вселенной кошка живая, а в другой вселенной, внутри этого ящика, она уже взорвалась, все. И наблюдатель внутри, то есть кошка, она себя видит только в одной из этих вселенных, в одной реализации. А наблюдатель снаружи, он может поставить опыт так, чтобы наблюдать интерференцию этих состояний. То есть в чем, собственно, суперпозиционное состояние? Вот когда электрон сразу в двух отверстиях. Проявляется в том, что потом можно заставить интерферировать эти два состояния. И здесь формально, вот, ну, допустим, не взрывается кошка, а вот как бы просто ядом ее там убивает каким-нибудь. И вот в результате, скажем, интерференции живой и дохлой кошки, она в каком-то углу ящика, эти две волновые функции погасили друг друга, и вот в этом углу она никак не может появиться. Вот в результате интерференции живой и дохлой кошки. То есть ящик открываем, в том углу ее не будет. И вот с точки зрения наблюдателя снаружи, получается, что значит, он может описать это явление с учетом интерференции этих состояний. А с точки зрения наблюдателя внутри, он видит все время одну реализацию. Вот такая была идея у Хью Эверетта. А с другой стороны, значит, и вся наша Вселенная, она тоже как бы вот как внутренность этого черного ящика. Мы наблюдатели внутри, мы видим одну реализацию, а как бы кто-то снаружи может видеть интерференцию вот разных вот параллельных вселенных, которые якобы существуют одновременно. Значит, в общем, никто это серьезно не обсуждает с тех пор. Хотя некоторые и нобелевские лауреаты по физике, они считают, что все так и есть, как вот Хьюи Верет предложил. То есть в то же время не совсем это отвергли, такую точку зрения. Хотя она, ну, дело в том, что ее совершенно непонятно, невозможно проверить. И даже есть, правда, идеи, как проверить, но идеи ошибочные, поэтому я вам не буду рассказывать. Так. Еще есть парадокс Эйнштейна, Подольского, Розена. Эйнштейн, Подольский, Розен. ЭПР. Эйнштейна, Подольского, Розена. Парадокс в следующем. Ну, его можно по-разному формулировать, но давайте я его сформулирую таким образом. Значит, вот, скажем, пусть у нас есть атом какой-то, и на него налетает электрон и рассеивается. Атом после удара... Так, атом после удара полетел в другую сторону. Так. В общем-то, я и так помню, что рассказывать, но последовательность не помню. Ну ладно. Да. Значит, атом, спасибо. Атом полетел в другую сторону. Но у электрона была, скажем, достаточная энергия для того, чтобы перевести атом в возбужденное состояние. Оказывается, что с точки зрения квантовой механики, электрон не обязан возбудить атом. То есть он может его возбудить, а может не возбудить. И после удара атом находится в суперпозиционном состоянии. Он одновременно находится в возбужденном и невозбужденном, так же, как один электрон одновременно в двух отверстиях. Возбужденный атом имеет какую-то внутреннюю энергию, тогда у электрона и у атома останется меньше на кинетическую энергию. Кинетическая энергия будет меньше. Если атом не возбужден, то кинетические энергии электрона и атома будут больше в сумме. То есть возбужденный атом полетит в одну сторону и с одной скоростью, а невозбужденный в другую и с другой скоростью. И электрон в этих двух случаях полетит в каких-то разных направлениях и с разной скоростью. С точки зрения современной квантовой механики, можно заставить эти два электрона, скажем, какими-то полями собраться в одну сторону, и они будут интерферировать друг с другом. Это один электрон, который отразился от атома. Атом летит сразу в двух состояниях, электрон сразу в две стороны летит. Его можно полями собрать и заставить интерферировать. В результате он в какие-то точки экрана попадает, в какие-то не попадает. И атом тоже, одновременно возбужденный и невозбужденный, летит в разные стороны. Его можно отразить, заставить интерферировать. Он куда-то будет попадать, куда-то не попадать в результате того, что он вот одновременно в этих двух состояниях. Хуже того. Отойдем от этого места подальше. И вот они летят в разные стороны миллиарды лет. За миллиарды лет электрон мог улететь в одну сторону, а мог улететь в другую сторону там. И вот на расстоянии там вот эти вот там миллионы световых лет. Или тысячи световых лет. И атом тоже. Согласно современной квантовой механике, как только мы здесь электрон поймали в каком-то одном состоянии, так сразу атом оказывается в соответствующем. Несмотря на то, что между ними могут быть расстояния любые. Тысячи световых лет, световые годы, метры. Вот. Причем информация передается не со скоростью света, а мгновенно. Потому что уж если мы его поймали здесь в одном состоянии, то атом должен быть соответствующим, никуда не деться. И он мгновенно оказывается в соответствующем состоянии. И, значит, ставятся опыты соответствующие. Действительно, всегда оказываются в соответствующих состояниях. И тем не менее можно заставить интерферировать. То есть Вот происходит так, что летит в суперпозиционном состоянии после рассеяния, а как только одну половину системы нашли в одном состоянии, так сразу вторая половина оказывается в соответствующем. Причем мгновенно, а вот не со скоростью света. Вот тут, значит, первый раз подобные мысленные опыты вот придумывали вот Эйнштейн, Подольский и Розин, и вот с тех пор это называется парадоксом Эйнштейна, Подольского и Розина, хотя с точки зрения квантовой механики парадокса нет. Говорят, ну и что? И все. Вот так. Ну вот так, да, ну и что? Вот. Как бы Эйнштейн говорил, ну так же не может быть? Может. Да. Значит, давайте теперь обсудим электрон в атоме водорода. Один электрон. Внутри, значит, один протон, один электрон, атом водорода. Дело в том, что мы же не подсматриваем, где там электрон. Раз не подсматриваем, значит, он должен вести себя как волна. Вот давайте посмотрим. Вот этот центр. Пусть у нас электрон летит по круговой орбите. На самом деле он может по эллиптическим орбитам летать, так же, как планета по эллиптическим орбитам. Сила ведет себя как единица на r квадрат. И вот, значит, могут быть эллиптические орбиты. Но давайте рассмотрим частный случай. Электрон летит по круговой орбите. Мы не подсматриваем, где он находится, в каком месте, не пытаемся его локализовать, значит, он вести себя должен как волна. Давайте нарисуем эту волну в один момент времени, чему она равна в разных точках. Давайте, если волна положительная, будем ее откладывать дальше от центра атома. А если отрицательная, ближе к центру, это как будто у нас волна вот вдоль оси х, а эта ось х, она вот просто согнута вот так в окружности. И вот мы рисуем эту волну. О, что-то я совсем криво нарисовал. Так, давайте вот так нарисуем. Вот волну. Вот положительная, отрицательная, положительная, отрицательная, положительная, отрицательная. Дошел до исходной точки, а получил другое значение. Ну, волна пробежала, вот другое значение. Нет, я хочу ее нарисовать в один момент времени, во всех точках. В один момент времени, в этой точке, она должна иметь или такое, или другое значение. Два разных не может быть. Уж какое-то одно. А что это значит? Это значит, что такой волны быть не может. А какая может? А может быть только такая, которая вот вернется в исходную точку, когда я обойду. Что для этого нужно? Нужно, чтобы на длине пути укладывалось целое число длин волн. То есть могут быть такие и только такие волны, когда на длине пути укладывается целое число длин волн. Длина пути 2πr укладывается целое число длин волн. Целое число, давайте n. Так принято. N. Лямбда это длина волны де Бройля. Длина волны де Бройля это постоянная планка делить на импульс. N может быть 1, 2, 3, какое угодно. Целое число N. Это с одной стороны. А с другой стороны, mv квадрат делить на r, центростремительное ускорение, ускорение на массу, это сила. Это сила притяжения электрона к ядру. Это кулоновская сила. Ну, давайте напишем в системе С 4π эпсилон с ноликом. Е квадрат делить на r квадрат. Ну, значит, в системе с Гаусса без этого коэффициента. Это два уравнения с двумя неизвестными. Отсюда можно найти r и v. Решить эти уравнения относительно неизвестных r и v. Они легко решаются, я не буду тратить время, тем более, что его уже все равно нет. Вот. Значит, в PDF-файле там будет решение. Дальше. Давайте мы посмотрим, нашли R и V. Давайте подставим их выражение для полной энергии. Полная энергия это сумма кинетической энергии МВ квадрат пополам и потенциальной энергии заряда противоположных знаков. Ну, в системе С опять единица на 4π с ноликом, в СГС не будет. Е квадрат на R. Потенциальная энергия Е квадрат на R будет. Минус Е квадрат на R. Поставим решение этой системы R и V вот сюда и сюда. И окажется, что решение будет пропорционально единица на n квадрат. Ну, там какой-то коэффициент пропорциональности, он будет через массу там электрона выражаться, через заряд электрона. Сейчас это не важно. Что такое n? Это n – это целое число, которое может принимать значение 1, 2, 3, 4. И для каждого n будет своя энергия. Энергии могут принимать вот только вот такие значения, пропорциональные единицы на n квадрат. И они будут отрицательные, полная энергия будет отрицательной. То есть вот энергия потенциальная, она кажется больше по модулю, чем кинетическая. Полная энергия отрицательная. Это действительно именно такие энергии у атома водорода и есть на самом деле. Вот те, которые получаются по этой формуле. Отсюда видна природа квантовой механики. Что такое квантовая механика? Там какие-то величины принимают дискретные величины, не какие угодно, а дискретные. Вот энергия принимает какие-то дискретные значения. Вот пропорциональная единица на n квадрат для атома водорода. Почему? Оказывается, что эти дискретные величины появляются тогда и только тогда, когда у нас какая-то частица локализована в пространстве. Как потенциальный ящик какой-то, от стенок отражается, там, скажем, электрон. Как только локализован электрон, так сразу окажется, что волна на длине пути, вот от начальной точки до конечной, должно укладываться целое число волн. Иначе волна такая не может существовать. Или здесь вот целое число волн должно укладываться. Это означает, что как только у нас на длине пути укладывается целое число волн де Бройля, так сразу получается, что длина волны может принимать только дискретные значения. Длина траектории делить на целое число. Эти дискретные значения для длины волны означают дискретные значения для импульса. Для импульса дискретные значения значит для скорости, значит для энергии кинетической. Вот дискретные уровни энергии. То есть как только у вас частица находится в каком-то замкнутом пространстве, в ограниченном, у нее сразу будут дискретные уровни энергии. Если она в бесконечном пространстве, непрерывные, какие угодно. А вот, скажем, в потенциальном ящике в каком-то, если электрон заперт, у него тоже будут дискретные уровни энергии. Независимо вот, от природы ящика, как только ограничен электрон, так сразу дискретный. Это и есть причина квантовой механики, причина вот дискретности каких-то величин. Так. Ну, здесь, на самом деле, некоторые... Не совсем точно такая формула. Дело в том, что... Ну, во-первых, тут есть релятивистские поправки. Масса зависит от скорости. И вот там есть релятивистские поправки. На самом деле, все гораздо сложнее. Волна, она не по одной линии идет. Волна, она всегда дифрагирует. Она пытается вот пойти в разные стороны... И вот и поворачивает, то есть она идет в каком-то пространстве, в объеме. Значит, она идет сразу на разных расстояниях, и на больших, и на меньших. Тут надо аккуратнее решать задачу. Тем не менее, вот решение получается правильное. Интересно, что часть этой волны находится очень близко, около ядра. И оказывается, что вот около ядра там возникают пары. Электрон-позитронные. Из ничего. Вот если вот ядро очень маленькое, положительное, то заряд-то у него есть. Около ядра окажется, что очень большая напряженность электрического поля, из-за того, что оно очень маленькое. Большая напряженность электрического поля, тогда объемная плотность энергии будет очень большая, Е квадрат на 8π. Может оказаться, что в маленьком объеме будет большая энергия запасена вблизи. И оказывается, что если этой энергии достаточно для рождения сразу пары электрона и антиэлектрона, то они там и рождаются. Вот из ничего. Но, значит, рождаются и сразу пропадают. Но это проявляется. Каким образом проявляется? Дело в том, что в этой паре электрон-позитрон, электрон притягивается к ядру, а позитрон отталкивается от ядра, от положительного. И они ориентируются вот так, что электрон ближе, а позитрон дальше. В результате оказывается, что вот зависимость напряженности от расстояния, она не единица на r квадрат вблизи ядра. Она начинает немножко искажаться. Из-за того, что эти вот электроны, они, которые ближе к ядру, а позитроны дальше. Электроны, они там экранируют частично ядро, и зависимость напряженности от расстояния получается другая, не единица на r квадрат. И в частности это проявляется в том, что волна, которая бегает вокруг, из-за того, что здесь зависимость не совсем единица на r квадрат напряженности, уровни энергии чуть-чуть сдвигаются. И эти поправки рассчитаны и сравнивают с экспериментом и действительно согласовываются. Чуть-чуть сдвигаются уровни энергии атома водорода, вот связанные с рождением электрон-позитронных пар. И вообще, оказывается, вот в элементарных частицах там как ударишь посильнее, если энергии хватает, то все, для чего хватает энергии, все и рождается. Вот пытались все выяснить, там, из чего там состоит, там что-то. Протон, скажем, еще состоит. Вот по нему сильно ударить другим протоном, и вот его расколоть и посмотреть, из чего он состоит. Оказывается, что если сильно ударить, то из него полетят что угодно. И еще и другие протоны полетят, и в любом количестве. И более тяжелые куски полетят в разные стороны. Вот и, поэтому внутри него, так сказать, вот, все что угодно и в любом количестве есть. На сегодня все. Заходите во вторник. Из того, что я вам рассказывал, в PDF-файле будет совсем не все. Будет очень немного. Ну, вот в звуковом файле, если он не потеряет. Так, ну давайте начинать. Итак. Следующий вопрос, факультативный, естественно. Полуклассическое описание излучения и поглощения света. Точка. Разрешенные и запрещенные переходы, правила отбора. Полуклассическое описание излучения и поглощения света. Разрешенные и запрещенные переходы. Правила отбора. Ну, во-первых, что такое полуклассическое описание? Вот в квантовой механике есть такой термин полуклассическое описание. Имеется в виду квантовое описание вещества и классическое описание светового поля. А вот есть еще так называемое вторичное квантование. В отличие от полуклассического описания, вторичное квантование. Это когда, кроме квантового рассмотрения вещества, еще и квантуется световое поле. В общем, там нет напряженности светового поля при таком рассмотрении. Там есть операторы рождения и уничтожения, и вот через эти операторы описывается состояние светового поля. Так, так вот, давайте рассмотрим атом водорода, ядро, электрон. Пусть электрон для простоты движется по круговой орбите, хотя он может еще и по эллиптической двигаться. И вот мы с вами обсуждали на прошлой лекции, что если мы не подглядываем за электроном, то он ведет себя как волна. Дифрагирует, интерферирует. А когда мы пытаемся его локализовать, только тогда он проявляется как частица. От волны при этом остается, где было много волны, там большая вероятность поймать. Вот вероятность поймать пропорциональна квадрату модуля волны. Итак, значит, пока мы не наблюдаем, не пытаемся локализовать электрон внутри атома, он должен вести себя как волна. Ну и давайте нарисуем эту волну. На длине траектории должно укладываться целое число длин волн. И давайте представим себе, что он одновременно находится в двух состояниях. В состоянии, когда на длине траектории укладывается, например, две волны, и когда на длине укладывается три волны. А вот в квантовой механике это типичная ситуация, что объекты находятся одновременно в состоянии, которое, казалось бы, взаимно исключает друг друга. Вот один электрон пролетает через две щели, и потом на экране наблюдается интерференционная картина. Он в двух-то щелях, он неделимый, не может быть одновременно? Может. Вот пока за ним не подглядывают, он ведет себя как волна. И волна проходит, для одного электрона волна проходит через две щели. И за счет этого есть интерференция. За счет того, что он прошел через две щели, а не через одну. И здесь тоже, вот так же, как он одновременно может находиться в двух щелях, так же он и здесь может, в одном атоме может находиться в состояниях, в двух состояниях. В одном состоянии у него на длине траектории две волны, вот, допустим, положительное значение волны, отрицательное, положительное, отрицательное, положительное. Вот, значит, когда дальше от ядра положительное, а ближе к ядру отрицательное. Это я так просто функцию рисую. Это ту функцию, которой волна. Ее называют волновая функция по этой причине. Ну, еще волну вероятности. Вот на длине пути две волны укладывается, а вот, скажем, на длине пути, на длине траектории укладывается три волны. Это состояние n равное 2, это состояние n равное 3. Видно, что на рисунке, вот с этой стороны, эти две волны, они складываются в одной и той же фазе. Вот эти две волны, они интерферируют. Электрон, он может интерферировать, как волна. И вот оказывается, что когда здесь есть у одного электрона в одном атоме две волны, для одной волны на длине пути укладывается две длины волны, а для другой три, то эти две волны интерферируют друг с другом. В результате интерференции, вот они где-то складываются в фазе, а где-то в противофазе. Ну вот так, как на рисунке, получилось, что вот здесь они складываются в фазе, обе волны положительные, а здесь в противофазе. Значит, здесь они увеличивают друг друга, а здесь гасят друг друга. В результате оказывается, что здесь вероятность обнаружить электрон очень маленькая становится, а здесь большая. Это означает, что электронное облако сместилось в ту сторону. Ну, вообще, говорят, вот, говорят о плотности электронного облака. Плотность электронного облака – это величина, пропорциональная квадрату модуля волновой функции. Ну, а волновая функция – это то, чего волна. Вот ее пси принято обозначать. Пси от r по модулю в квадрате пропорционально. Ее нормируют, эту волновую функцию, нормируют таким образом, чтобы если взять интеграл от квадрата модуля по всему бесконечному пространству, чтобы он был бы равен единице. Тогда квадрат модуля умножить на элемент объема dv, это будет вероятность попасть в какой-то объем маленький dv для электрона, или вероятность поймать его в этом объеме, локализовать. Плотность электронного облака называют величину вот такую, минус заряд электрона и вот эта величина. Если мы возьмем плотность, умножим на dv и возьмем интеграл по всему объему, должен получиться заряд электрона. Заряд электрона минус e, ну e это модуль. А здесь, если возьмем интеграл по dv, то будет единица. Это условие нормировки, так называемой, волновой функции. Значит, вот плотность электронного облака. Там, где у нас квадрат модуля больше, там плотность электронного облака больше, а здесь меньше. Это значит, что электронное облако, оно смещено наверх. Смещено электронное облако, появляется дипольный момент у атома. Значит, дипольный момент – это сумма QIT, RIT. Ну, можно через плотность написать интеграл по объему, радиус вектор умножить на ρ от r dv. Вот ρ от r, вот так надо понимать плотность. Вот это дипольный момент этого атома. Ну, здесь, поскольку ядро точечное, положительное, надо от ядра оставить просто одно слагаемое, заряд ядра на радиус вектор ядра, а от электронной оболочки плюс вот взять интеграл, потому что она размазана. Можно сказать, что просто есть где-то центр тяжести электронной оболочки, скажем, вот здесь, вот он сместился туда. И от минуса к плюсу это и есть дипольный момент. От центра тяжести электронной оболочки до центра ядра. Это будет дипольный момент этого атома. Давайте посмотрим, что будет происходить вот в этой точке в разные моменты времени, вот в этой точке траектории. Мы знаем, ну, вот Де Бройль догадался, что энергия каждой частицы, она связана с частотой, а импульс связан с волновым вектором. Его длина — это 2π делить на лямбда. Нас еще развлекают. Вот. Так вот, в этих двух состояниях, вот в состоянии n равное 2 и в состоянии n равное 3, разная энергия. На прошлой лекции мы получили, что энергии, они пропорциональны единице на n квадрат. Ну, они отрицательные, все энергии атома водорода, пропорциональны единице на n квадрат. Значит, разные энергии по этой формуле означает, что разным энергиям соответствуют разные частоты. То есть частота, с которой в каждой точке меняется во времени одна волна, и есть частота в этой же точке, меняется во времени вторая волна. Эти частоты разные. Эта энергия делит на H перечеркнутая. Эти две частоты. В этот момент времени нарисовано так, что они складываются в этой точке синфазно. Если они ассоциируют с разными частотами в этой точке, то через некоторое время они будут в противофазе в этой точке. Потом снова синфазно, потом снова в противофазе. Получится, что у нас плотность электронного облака здесь она осциллирует. И центр тяжести, он смещается. Значит, когда здесь синфазно, здесь. Потом синфазно будет здесь, здесь будет плотность центра тяжести электронного облака. Центр тяжести электронного облака, он будет вот так вот пульсировать. С какой частотой? С частотой, равной разности частот этих двух осцилляций двух волновых функций. Одна будет омега-2, равная Е2 делить на H, а вторая частота омега-3, равная Е3 делить на H, перечеркнутая. С частотой, равной биению этих двух частот, две волны складываем, интенсивность, она будет испытывать биение. Вот и здесь плотность электронного облака ведет себя как интенсивность световой волны. Испытывает биение на разностной частоте. На какой? На частоте, как говорят, на частоте перехода. Омега-3, 2 равная омега-3 минус омега-2 равная разность энергии дельта Е делить на H перечеркнутое. Итак, у нас получается, что плотность электронного облака вот так вот ее центр тяжести гуляет. Дипольный момент также осциллирует на этой частоте, на частоте вот омега-3,2. Осциллирующий дипольный момент излучает. Напряженность поля пропорциональна P с двумя точками. Ну, если дипольный момент осциллирует на частоте омега-3,2, то его вторая производная на частоте омега-3,2. И напряженность поля, которое он излучает, осциллирует на частоте 3,2. Это переменное поле. Это поле на частоте перехода. Это и есть излучение атома. Вот световая волна, которая возникает, она возникает за счет того, что электрон находится сразу в двух состояниях, и эти две волновые функции, они интерферируют друг с другом. В результате интерференции у нас, из-за того, что они осциллируют с разными частотами, две волновые функции, у нас дипольный момент осциллирует, переменный дипольный момент излучает. Это и есть излучение света. Атом излучает тогда и только тогда, когда он одновременно находится на двух уровнях энергии. Когда его состояние, вот, ну или как говорят просто, волновая функция на самом деле состоит из двух этих волн. А иногда, так, значит, для наглядности говорят, что он одновременно находится на двух уровнях энергии. Тогда и только тогда он излучает свет. Так, хорошо. А давайте рассмотрим, что будет, если у нас атом находится одновременно
состояние n равное 2 и n равное 4. N равное 2. Две волны на длине траектории. N равное 4, 4 волны. Вот здесь две волны в одной и той же фазе. Здесь две волны получаются в одной и той же фазе. Здесь большая плотность электронного облака. Здесь большая плотность электронного облака. Дипольного момента нет. Вот здесь маленькая и здесь маленькая. А здесь и здесь большая. Нет дипольного момента. Опять будет осциллировать плотность электронного облака на частоте, равной разности частот, или, как говорят, на частоте перехода, омега 4,2. Равное Е4 минус Е2 делить на H перечеркнутое. Вот, кстати, поэтому свет-то излучается. Когда атом переходит в состояние вот, N равное 3, в состояние N равное 2, он излучает энергию H омега 3,2. Вот он излучает эту частоту, и вот у него была одна порция энергии у атома, он ее одной излучил. Вот свет идет порциями H-ню, или H перечеркнутое омега. Так вот здесь, значит, n равное 2 и n равное 4. 2. Вот n равное 2, n равное 4. Нет дипольного момента. Квадрупольный момент, правда, есть. Вот здесь минус, плюс, минус. Квадрупольный момент. Он осциллирует, этот квадрупольный момент. Но оказывается, что излучает квадрупольный момент многократно меньше, чем дипольный момент. Это справедливо в том случае, если размер излучающей системы гораздо меньше, чем длина волны света. Длина волны для видимого света – это примерно полмикрона, а размер атома – полнанометра, в 1000 раз меньше. Соответственно, многократно меньше оказывается излучение этого момента квадрупольного. Можно сказать, что в первом приближении не излучает этот атом. Хотя на самом деле все-таки он излучает потихоньку. Вот эти переходы, когда у нас есть дипольный момент осциллирующий, называются разрешенными переходами. Разрешенные переходы, значит, вот атом может перейти с одного уровня на другой и излучить свет. Разрешенные переходы – это такие переходы, у которых вот при сложении двух волн в этих двух состояниях, соответствующих двум энергиям, уровнем энергии, получается электронное облако со смещенным центром тяжести. Если при сложении получается облако со смещенным центром тяжести, значит, будет осциллирующий дипольный момент, он будет излучать. Переход разрешен. Если при сложении двух волн, которые соответствуют этим двум состояниям, получается волна, у которой нет дипольного момента, центр тяжести не смещен, то нет дипольного момента. Говорят, что это запрещенный переход. Даже иногда говорят, что слабо разрешенный переход. Это значит, что дипольный момент возникает, но очень маленький дипольный момент. Вот, значит, вот что значит разрешенные и запрещенные переходы. По поводу излучения и по поводу поглощения света. Оказывается, что... Я вам говорил на лекциях, что из термодинамических соображений вот контур, спектральный контур излучения, спектр излучения должен повторять зависимость от частоты коэффициента поглощения. Для того, чтобы в термодинамическом равновесии получалось, что на каждой частоте сколько излучается, столько и поглощается. По этой причине оказывается, что если у нас система способна излучать свет на этой частоте, омега 3,2, то она и поглощать способна на этой частоте. А вот этот свет на частоте омега 4,2 излучать очень медленно излучается, и поглощения почти нет на этой частоте. То есть получается, что эти переходы запрещенные одновременно и для излучения, и для поглощения. А эти разрешенные одновременно и для излучения, и для поглощения света. Так, все с этим вопросом. Следующий вопрос факультативный. Дифференциальное уравнение для волновой функции. Дифференциальное уравнение для волновой функции. Итак, электрон – это волна. Мы знаем, что вот для светового поля есть уравнение Максвелла. Скажем, световое поле, электромагнитное поле в пустоте, уравнение, система уравнений Максвелла. Ну и можно сказать с некоторой натяжкой, что вот волновое уравнение. Хотя у волнового уравнения есть лишнее решение, которое не соответствует уравнению Максвелла. А для этой волны, для волны вероятности электрона, есть какое-то волновое уравнение? Ну и вообще, вот если у нас есть какие-то плоские волны, то им соответствует волновое уравнение. И здесь вроде как должно быть какое-то волновое уравнение. Правда, когда электрон движется вокруг ядра, эта волна не плоская, она там как-то вот поворачивается все время. Какое должно быть волновое уравнение? Значит, что здесь важно? Вот есть соотношение де Бройля для энергии, частоты, импульса и волнового вектора. Если у нас, скажем, электрон движется внутри атома водорода, но не по круговой орбите, а по эллиптической орбите, тогда окажется, что когда он ближе к ядру, энергия взаимодействия будет потенциальной, но она ниже, она отрицательная все время энергия, сильнее взаимодействует, потенциальная энергия будет ниже, более отрицательной в этом смысле. Она по модулю больше, но она ниже. А здесь потенциальная энергия будет выше. Потенциальная энергия меняется, когда электрон движется вдоль орбиты. Полная энергия сохраняется. Ну, если он находится в одном состоянии, то он не излучает. Вообще, электрон излучает тогда и только тогда, когда он находится сразу в двух состояниях, с двумя энергиями. Когда он с одной энергией, то он не излучает. Поэтому, значит, у нас должно получиться, что энергия сохраняется, полная энергия сохраняется, а потенциальная меняется вдоль траектории. Это значит, что кинетическая энергия меняется вдоль траектории. А там, где больше потенциальная, там меньше кинетическая. Там, где меньше потенциальная, там больше кинетическая энергия. Кинетическая энергия может быть выражена через импульс. Это p квадрат делить на 2m. А импульс связан с длиной волны де Бройля. Длина волны лямбда равна h делить на импульс, ну, на mv или на p. Если у нас вот здесь кинетическая энергия больше, импульс больше, значит, длина волны здесь меньше, а здесь длина волны больше. Здесь электрон ведет себя как волна, но так, что у него здесь длина волны... Так, я уже успел забыть. Значит, здесь скорость больше, импульс больше, длина волны меньше. Здесь длина волны меньше, здесь длина волны больше. Вот непостоянная длина волны вдоль траектории. И волновое уравнение оно должно быть таким, вот, что вот, оно должно отражать то, что вот длина волны меняется. Что это за волновое уравнение? Вот это похоже на распространение света в среде с переменным показателем преломления. То есть это должно быть какое-то волновое уравнение, у которого фазовая скорость должна вот от точки к точке зависеть от потенциальной энергии. Там, где потенциальная энергия вот одна, значит, одна какая-то скорость должна быть, вот фазовая волна другая, другая. Так что длина волны должна получаться разная. Да. Вот, значит, какое-то такое надо написать уравнение. Волновое уравнение, у которого длина волны будет зависеть от потенциальной энергии в каждой точке пространства. Из каких соображений? Давайте посмотрим плоскую монохроматическую волну. Независимо от ее природы, любая плоская волна, ну, в том числе и вот этой вот волновой функции, она пропорциональна e степени i, скалярное произведение k на r, ну, давайте еще одни скобки поставим, минус омега t. Вот. Значит, независимо от природы волны, звуковая волна, световая, какая угодно, k это 2π делить на лямбда, связано с длиной волны. У нас есть соотношение де Бройля. Частоту можно выразить через энергию, а k можно выразить через импульс. Давайте подставим в это выражение для плоской волны. вместо омега и К. И получим, что это будет Е в степени И, ну, H перечеркнутое можно вынести, единица на H перечеркнутое. Вместо К у нас будет импульс, а вместо омега будет энергия. Вот такая волна. Волна де Бройля, волна вероятности, она пропорциональна, если она плоская, плоская волна, она пропорциональна вот этой величине. Давайте посмотрим, что будет, если взять производную от этой волны, скажем, по x координате. Где у нас x? Вот здесь скалярное произведение. Px умножить на x плюс py на y плюс pz на z. Значит, если брать производную по x, то коэффициент при x вот вылезет. Единица, и делить на h, перечеркнутая, px. И останется та же самая экспонента. Та же самая экспонента, это та же самая волна, пси. Можно домножить на h перечеркнутая и домножить еще на минус i. Так, чтобы и на минус и было плюс единица. И написать px в пси равно минус и h перечеркнутое d по dx в пси. Получилось, что... Дальше взять и сократить на пси. Вот. Это будет оператор для равенства. Равенство операторов. Давайте... Значит, можно сказать, что вот, что px, что вот этот вот оператор, вот минус ih d по dx, он при действии на волновую функцию, он вот приводит к тому, что перед ней появляется сомножитель px. Говорят тогда, что вот это вот оператор проекции импульса на ось x. P, x, и вот оператор обозначает такой крышечкой. Это по определению минус ih d по dx. Аналогично для y, z и оператор вектора импульса. Вектор импульса, оператор, будет минус ih набла. Это так называемый оператор импульса. Значит, если у нас есть плоская волна, и подействовать на нее оператором импульса минус ih набла, получится та же самая волна, только с сомножителем импульс. Вот в этом смысле это оператор импульса. А что, если волна не плоская? Какой смысл плоская волна? А если она не плоская, то любую волну можно разложить по плоским волнам. Преобразование Фурье. Представить в виде суперпозиции плоских монохроматических волн можно любую волну. И волну, которая вот бегает вокруг, скажем, ядра атома водорода, тоже можно представить в виде суперпозиции плоских волн. Для каждой плоской волны действие вот этого оператора приведет к тому, что появится импульс со множителем. В некотором смысле можно сказать, что и тогда можно подействовать этим оператором на любую волну, и тоже появится импульс, но только он как бы для каждого слагаемого слоя будет, для каждой плоской волны. Получается, что этот оператор импульса можно и для любой волновой функции говорить, как, рассматривать как оператор импульса. Дальше давайте посмотрим среднее значение какой-нибудь величины. Скажем, нас интересует, например, момент инерции электронного облака. Как его найти, момент инерции электронного облака? Надо плотность массы. Скорее всего, эта плотность массы будет пропорциональна квадрату модуля. Умножить на массу и на r квадрат, mr квадрат, вот момент инерции. И надо как-то просуммировать по всей этой орбите. Вот будет вот какой-то вот момент инерции. Среднее значение любой величины, которая зависит от координат, какой-то вот функция от координат для электрона. Среднее значение, ну вот скобочками будем обозначать среднее значение, можно найти как произведение пси сопряженное на эту функцию от r, пси сопряженное от r. от R, Си от R, и здесь ДР. Ну, иногда пишут ДВ. Значит, по объему это DX, DY, DZ произведение. Ну, мне здесь будет удобно писать ДР, потому что В будет потенциальной энергией. Пси сопряженное умножить на пси — это квадрат модуля пси. Я его просто разбил на два сомножителя, квадрат модуля. Вот квадрат модуля умножить на ДВ или ДР — это вероятность попасть в какой-то маленький объем ДВ. Вероятность умножаем на то, что хотим усреднить, и суммируем по всем вариантам. Это и будет среднее значение. Для любой функции координат среднее значение можно найти вот таким образом через волновую функцию. Так, давайте посмотрим, что будет, если мы хотим найти среднее значение импульса. Вот оказывается, что, ну, скажем, электрон двигается там вокруг ядра, и вот у него, ну, среднее значение импульса у электрона вокруг ядра окажется ноль, потому что он, в конце концов, никуда не смещается. А какой-то другой задачей, ну, скажем, если ядро вместе с ним еще летит, тогда будет не ноль. Вот среднее значение импульса можно найти в виде такого интеграла. Пси. Значит, если у нас... Давайте так сначала. Если у нас состояние... Если у нас плоская волна. Плоская волна. Вот такая. Тогда среднее значение импульса можно найти вот по такой формуле. Пси сопряженное от R умножить на импульс на пси от R dR. Опять, пси сопряженное на пси на dR — это вероятность. Вероятность... Здесь P просто выносится вообще за знак интеграла. Для плоской волны P – это фиксированная величина. А все остальное – это интеграл суммы вероятности равной единице. Это и будет P. Что будет, если у нас не плоская волна? Можно разложить по плоским волнам. Для каждой плоской волны можно будет... вот сюда можно будет разложить, это разложение поставить. Вот сюда разложение. Оказывается, что если здесь две волны с разными импульсами, когда мы берем интеграл... то интеграл будет равен нулю. Вот для разных P интеграл этой функции на сопряженную функцию будет равен нулю. А для одинаковых не ноль. То есть окажется, что если сюда поставить разложение по плоским волнам, сюда разложение по плоским волнам, то останутся только интегралы, в которых слагаемые, только в которых одинаковые. И одно суммирование по всем импульсам. И получится, что это будет равенство справедливое и для случая, когда волна раскладывается по плоским волнам, но не является плоской волной. Если здесь поставить p квадрат, то здесь можно поставить p квадрат. P куб, p куб. Здесь любую функцию импульса можно поставить. И здесь любую функцию импульса можно поставить. А теперь мы возьмем вот сюда, вместо импульса поставим оператора импульса. Оператор импульса, когда действует на любую функцию, просто появляется сомножитель импульс, и все. Ну и будет ровно то же самое. Если вот это вот равно просто импульсу умножить на пси, то здесь можно поставить оператора импульса. И все равно будет справедливо это равенство. Если здесь p квадрат, здесь можно поставить p квадрат, оператор импульса. Ну вот, если p через набло, то p квадрат через набло квадрат, через лаплассиан будет выражаться. Если здесь любая функция импульса, любая функция от импульса, среднее значение, можно найти его вот таким образом. Сюда подставить функцию, вот вместо импульса поставить минус ih набла. Это функция, да, дальше r, dr. Вот эту величину называют оператором. Оператором вот этой физической величины F. Как ее надо понимать? Если это какая-то функция нелинейная от набла, нелинейная от импульса, то ее надо разложить в ряд Тейлора по степеням импульса. Для каждого слагаемого, что такое набло квадрат, понятно. Набло куб, значит, можно сказать, это набло квадрат умножить, еще действует на набло. и так далее. Для любой степени будет понятно, что это такое. И тогда окажется, что понятно, что такое функция от оператора Набла, любая нелинейная функция. Это просто ряд Тейлора по степеням этого Набла. И вот эта вот величина называется оператором. Для любой величины, которая зависит от импульса, вот так можно найти эту величину, среднее значение. От координаты вот так, та же самая формула. И делают вывод, что если функция одновременно зависит от координаты от импульса, момент импульса, например, векторное произведение R на МВ, на импульс, то все равно среднее значение любой функции от R и P можно найти как интеграл пси сопряженная, оператор, а этот оператор это просто та же самая функция, в которой вместо P подставили минус и H набла. Вместо R оставили R, а вместо P подставили минус и H набла. Этот оператор действует как оператор дифференцирования на пси от R dR. Среднее значение любой физической величины можно выразить через оператор физической величины. А оператор физической величины, общее правило для операторов, как получить оператор физической величины? Надо взять эту величину в микромире, вот для, скажем, электрона, все его характеристики, если забыть про спин, все его характеристики зависят от координаты импульса. Для спина там отдельно потом поправки еще сделаны. А вот координаты импульса, любая функция для электрона, любая функция зависит только от координаты импульса. Взять эту функцию, вместо импульса поставить минус H и H набла. Если функция нелинейная, считать, что это ряд Тейлора по степеням минус и H набла. И вот это вот называется оператором этой физической величины. Любой физической величины. Вот, значит, у нас есть правило, как любой физической величине поставить в соответствии оператор. А через этот оператор среднее значение можно найти вот так. Почему меня интересует среднее значение? То, что на опыте измеряется, измеряются только средние значения. Потому что вот квантовые системы, они ведут себя непредсказуемо. Для того, чтобы сказать, что вот у нас какая-то есть интерференционная картина, надо провести очень много опытов по тому, куда, скажем, электрон попадает после того, как пролетает через две щели. Вот когда мы накопили много опытов, сделали, тогда мы получаем какую-то интерференционную картину. И в квантовой механике всегда так. Представляют интерес только средние величины. Вот среднее значение любой измеряемой величины может быть найдено через эту волну и через оператор, соответствующий этой физической величины. Если у нас есть волна, мы знаем, какая волна, то мы сможем найти, прогнозировать любое значение любой измеряемой величины. Давайте посмотрим. Вот у нас был оператор импульса. А давайте посмотрим, оператор энергии поставим. Что такое оператор энергии? Энергия – это кинетическая энергия плюс потенциальная. Кинетическая – это P квадрат на 2m. Потенциальная – это какая-то функция от координат. Подставим вместо этого P минус и H набла по общему правилу для оператора физической величины. И получим оператор энергии. Его принято называть оператором Гамильтона. Оператор Гамильтона и обозначать H, Гамильтон. Хамильтон. Значит, он будет равен оператор импульса в квадрате на 2m. Это кинетическая энергия. Плюс потенциальная энергия, ну, ее обычно обозначают V, от R. В каждой точке пространства своя потенциальная энергия. Вот, скажем, ядро и вот электрон. Значит, потенциальная энергия будет, ну, в системе СГС Гаусса, минус E квадрат делить на R. А в системе Си еще единица на 4π эпсилон с ноликом. Вот потенциальная энергия взаимодействия ядра и электрона. А вместо P надо поставить минус и H набла. Это будет оператор Гамильтона. Это будет оператор энергии. Это с одной стороны. А с другой стороны, как мы получили оператор импульса? Мы рассмотрели плоскую волну и рассмотрели производную по x. У нас в этой плоской волне, кроме импульса, есть энергия. Давайте рассмотрим производную по t, и точно так же, как для импульса, получим оператор энергии из плоской волны. Берем производную по времени от плоской волны. d по dt от пси. И получаем, там у нас и наш перечеркнутое еще на минус е. Выносится этот сомножитель, минус и наш перечеркнутое е. И останется та же самая экспонента, та же плоская волна, пси. Вот отсюда, значит, домножаем наш перечеркнутое, домножаем на и, и получаем е пси равно и h перечеркнутое d по dt пси. Вот он, оператор энергии. И вот это оператор энергии. Но они же не равны друг другу. И что с этим делать? Вообще оператор какой смысл имеет? Он действует на какую-то функцию, и получается какая-то другая функция. Это дифференцирующие операторы, производные какие-то. Но если мы возьмем, подействуем на любую функцию, разные величины, разные функции получатся. Оператор это одной и той же физической величины. Так вот, для волновой функции должно получиться одно и то же. А чтобы для волновой функции получилось одно и то же, надо написать, что оператор Гамильтона действует на волновую функцию, и получается вот этот вот оператор энергии, и h d по dt на волновую функцию. Для любой функции это не будет справедливо. Но для волновой функции должно быть справедливо, потому что и то, и другое – это оператор энергии. И в левой, и в правой части. Вот это и есть дифференциальное уравнение, волновое уравнение, если хотите, для волновой функции. Это называется уравнение Шрёдингера. Шрёдингер. Это и есть волновое уравнение для волновой функции. Длина волны будет зависеть от потенциальной энергии, потому что вот здесь вот зависимость от потенциальной энергии, она вот сюда входит, и длина волны окажется в разных точках пространства разная длина волны для этого, вот, для этого волнового уравнения. Так. Ну и зачем нам это волновое уравнение? Значит, суть вот в чем, что у нас есть какая-то задача физическая. Мы ее хотим решить с позиции квантовой механики. Как ее надо решать? Сначала, как говорят, строят оператор Гамильтона. Вот он у нас. P квадрат на 2m плюс v от r. Ну, вместо p минус h дабла. Здесь лапласян будет. Кому понятно, что здесь лапласян будет? Подвесите руки. Вот, значит, следите еще, да, за мной. Хорошо. Вот. Значит, вот, ну, с учетом спина, меня гнать надо, нет? Хорошо. Хорошо. Спасибо. Разрешаем выбрать декана. Так. Значит, да, значит, вот первым, что надо сделать, это построить оператор Гамильтона для системы. В этом простейшем случае все просто, да, но может быть более сложный случай. Например, два электрона в атоме гелия. Тогда окажется, что у каждого электрона будет вот P равно минус H набла, будет сумма кинетических энергий. А вот у одного электрона минус H набла, и у другого электрона минус H набла, только вот здесь вот это набла, можно брать производные по координатам одного электрона и производные по координатам другого. Здесь будет сумма двух слагаемых, двух кинетических энергий. И для двух электронов окажется, что волновая функция будет зависеть уже от шести координат, от координат двух электронов. X, Y, Z одного электрона, X, Y, Z другого электрона. И здесь будут производные, в P первое будут производные по координатам первого электрона, а в P второе производные по координатам второго электрона. Здесь будет потенциальная энергия взаимодействия с ядром каждого электрона и двух электронов между собой, кулоновское взаимодействие. На самом деле, есть еще взаимодействие, магнитное взаимодействие электронов. Каждый электрон – это рамка с током. И один электрон взаимодействует с другим электроном, как рамка с током, с другой рамкой с током. Значит, это, как говорят, взаимодействие орбита-орбита. Есть еще взаимодействие электрона, это спин. У него есть магнитный момент, из-за того, что он вращается вокруг своей оси. Этот спин, этот магнитный момент, взаимодействует с магнитным моментом орбитального движения вокруг ядра. Это потенциал взаимодействия спин-орбита. Есть потенциал взаимодействия спин своя орбита, спин чужая орбита, с чужим электроном. То есть здесь получается много разных слагаемых, вот в общем случае. И может быть очень сложное выражение. Но в простейшем случае одного электрона все вот довольно просто. Значит, в общем случае надо сначала построить гамильтониан системы. Когда сложная система, это сложная будет задача. Дальше надо с помощью уравнения Шрёдингера решить его, найти волновую функцию. Ну, для одного электрона это функция трех координат. А если у нас два электрона, то это уже функция шести координат. Там черт кто знает, что еще будет. А дальше, через эту волновую функцию, найти среднее значение любой величины, которую мы хотим измерить. Зачем нам нужно решать квантовую механическую систему? Задачу. Мы хотим предсказать результаты опытов. Все, что можно предсказать, это только среднее значение какой-нибудь измеряемой величины. Вот среднее значение через волновую функцию находится с помощью оператора. Для любой физической величины ее представляют через координаты и импульсы. Вместо импульса ставят минусы Ашламова, получается оператор. И через этот оператор вот так, через волновую функцию, можно вычислить среднее значение любой физической величины. Вот это и есть решение квантово-механической задачи, любой. Общая схема решения. Строят гамильтониан, решают уравнение Шрёдингера и вычисляют с помощью операторов соответствующих физических величин то, что вы хотите измерить. Вот общая схема, скелет решения любой задачи квантово-механической. Ну и еще мы один вопрос рассмотрим факультативный. Сжатое состояние света. Сжатое состояние света. Почему я его оставил напоследок? Потому что то, что я сейчас рассказывал, это полуклассическое приближение. Это квантовое рассмотрение вещества и классическое рассмотрение светового поля. А сжатые состояния, они, их надо правильно рассматривать с учетом вторичного квантования, или, как говорят, квантования светового поля. Не будем мы квантовать световое поле, но какое-то минимальное представление я вам расскажу о том, что это такое. Вот есть так называемые фотоэлектронные умножители, ФЭУ. Я вам рассказывал когда-то устройство, да, фотоэлектронного умножителя. Кто считает, что я рассказывал? Вот, значит, фотоэлектронный умножитель, он способен регистрировать отдельные фотоны. Фотоэффект, значит, квант света выбивает фотон из катода, потом он ускоряется там электрическим полем и выбивает десяток электронов из следующего динода, дальше они ускоряются полем, сотню электронов выбивают и так далее, и, значит, из анода лавина электронов. Вот фотоэлектронный умножитель. Важно, что он может считать отдельные фотоны. Ну и будем считать, что у нас идеальный такой фотоэлектронный умножитель, который ни одного не пропустит фотона и ничего лишнего не сосчитает. Вот свет падает на приемник света, на этот фотоэлектронный умножитель. И за какое-то время в среднем, скажем, у нас получается... Ну, какой-нибудь там К фотонов. Ну, за одну секунду, скажем. За одну секунду в среднем К фотонов приходит. Вот такая интенсивность света. Спрашивается, а какова вероятность того, что там будет, вот, скажем, не К фотонов, а, скажем, 0 фотонов за тот же промежуток, за одну секунду. Или, скажем, 1 фотон, или 2 фотона, 3 фотона, 4 фотона. Если считать, что фотоны приходят независимо друг от друга, вот совершенно не связанные друг с другом, то тогда у нас распределение фотонов, количество принятых фотонов, это распределение Пуассона. Пуассон. Вероятность того, что там ровно k, ох, сейчас я не вспомню распределение Пуассона. K в степени k средняя, по-моему, k факториал, где в степени минус k средняя. Вроде бы так. Значит, вот есть какое-то среднее число фотонов, это вот k среднее. И вероятность того, что 0 фотонов, это будет... Так. Давайте 0 в степени k нехорошо. Давайте тогда так. Вот так. Значит, это будет вот k средней степени 0 и так далее. Вот, значит, это распределение Пуассона. Спрашивается, а всегда будет вот количество фотонов, которые регистрируются в единицу времени, вот если среднее число фотонов k среднее, то всегда ли вот распределение фотонов подчиняется распределению Пуассона или не всегда? Оказывается, что нет, не всегда. Вот для распределения Пуассона характерно то, что среднеквадратичное отклонение от среднего значения равно корню из среднего. То есть средний, так, k минус k среднее в квадрате среднее корень равно k среднее. Вот среднеквадратичное отклонение от среднего равно самому среднему. То есть, оп, корню. Средний квадрат равен среднему, а это вот корню из среднего. Вот среднеквадратичное отклонение. То есть, если вы регистрируете, скажем, 10 тысяч фотонов за секунду, то у вас это число скачет примерно на корень из 10 тысяч, примерно на 100 фотонов. То больше, то меньше, то больше, ну, так. Вот. Оказывается, что можно создать такое световое поле, что число будет скакать меньше, чем на 100. А скажем, будет скакать на 1. Вот у вас то приходит 10 тысяч, то 9999, потом 10 тысяч, 1. И вот не хочет больше скакать. Это и называется сжатое состояние света. То есть можно сделать так, чтобы число фотонов мало шумело. Как это так? Ну, предлагается следующий вариант. Есть несколько реализаций этого сжатого состояния света. Одна из реализаций, вот скажем, лазер. И он светит в стекловолокно. Какая-то большая катушка со стекловолокном, и там на выходе, значит, вот есть. Это катушка. О. И отсюда свет выходит. Там, может, 10 километров в этой катушке. Стекловолокно обладает следующим свойством. Показатель преломления зависит от напряженности поля. N равно N с ноликом плюс какой-то там N2 E квадрат. Ну, давайте, нас не будут интересовать нелинейные эффекты, там, изменения, значит, генерации там удвоенной частоты, поэтому будем считать, что он от амплитуды светового поля, вот показатель преломления вот так вот зависит. И будем считать, что... Так, чтобы я не запутался только. По-моему, надо предположить, что N2 больше нуля. Ну, если сейчас получится наоборот, значит наоборот. Пусть N2 больше нуля. Пусть у нас лазер. Вот лазер, он, скажем, в каждую секунду вот сколько-то фотонов выпускает в среднем. И вот он случайно в какую-то секунду выпустил больше фотонов. Больше фотонов, значит, амплитуда светового поля больше. Интенсивность больше и амплитуда больше. Большая амплитуда, это привело к тому, что показатель преломления стал больше. А, наоборот. Вот. Значит, амплитуда больше, а показатель преломления стал меньше. Показатель преломления стал меньше, это означает, что фазовая скорость больше стала. C делить на N. И это поле быстро идет в это стекловолокно. Оно за эту секунду проходит большой отрезок. И вот то, что он выпустил сколько-то фотонов больше в эту секунду, эти фотоны заняли в стекловолокне большой отрезок. И получилось, что амплитуда этого поля, она меньше стала шуметь. То есть вот там, где, когда она возрастает, амплитуда поля, то в стекловолокне получается, что это вот свет занимает большую длину, и амплитуда поля становится меньше по этой причине, потому что больше объем. Больше объем, значит, в единице объема меньше энергия, значит, в единице объема меньше, значит, амплитуда меньше. Таким образом, удается сжимать свет по амплитуде. Это и есть сжатое состояние. Ну, есть и другие способы. Вот, скажем, если у вас есть один атом, и вот в него светит сюда, а он потом излучает вот сюда. Вот в него посветили, он, скажем, возбудился. Потом он взял и высветил куда-то там, ну, в любую сторону, ну, и сюда мог высветить. Получится, что, ну, грубо говоря, если мы каким-то образом собрали весь свет, то, что он высветил, заставили идти в одну сторону, получается, что если мы его 1000 раз возбудили в секунду, так он 1000 фотонов и высветил. Не будет оно шуметь. То есть вот с одним атомом вроде как можно таким образом тоже сжатое состояние света получить, сжатое по амплитуде. Ну, по крайней мере, принципиально. Вот это и есть сжатое состояние света. Оказывается, что на комплексной плоскости это можно выразить таким образом. Вот можно, вот, да, вот у света, у светового поля на самом деле обычно неизвестно строгое число фотонов. И амплитуда светового поля тоже не строго известна. Оказывается, что есть неопределенность амплитуды светового поля и неопределенность числа фотонов. Ну, скажем, числа фотонов в объеме когерентности. Какую букву-то занять? Ну, N. Вот. Так вот, оказывается, что... Да, неопределенность амплитуды, неопределенность... Это примерно одно и то же, потому что чем больше амплитуда, тем больше интенсивность, тем больше числа фотонов. А есть еще неопределенность фазы светового поля. Вот можно сказать, что для обычных частиц нельзя одновременно измерить координату и импульс. Это свойство преобразования Фурье. Вот что дельта х на дельта px, произведение дельта х на дельта px больше либо равно, чем h перечеркнутое пополам. А здесь оказывается, что для светового поля нельзя одновременно знать фазу и число фотонов. Что и то, и другое имеет некоторую неопределенность. И есть тоже соотношение неопределенности вот, между фазой и числом фотонов. Если вы сжимаете световое поле, делаете маленькое неопределенность в числе фотонов, то оно автоматически становится неопределенным по фазе. Фаза становится вот, непонятно какой. Принципиально нельзя будет знать, какая у него фаза у этого поля. Неопределенность фазы, это можно на комплексной плоскости, вот поворачивается вектор на комплексной плоскости. Можно на комплексной плоскости изобразить вот одна фаза, вот излучение, сдвинутое по фазе на пи пополам. И оказывается, что вот световое поле можно представить кружком на комплексной плоскости. Если у нас распределение Пуассона, то оказывается, что есть какая-то неопределенность в амплитуде, которая, значит, с которой осциллирует световое поле как косинус омега-Т, и в амплитуде, с которой осциллирует световое поле как синус омега-Т. Скажем, Е равно Е с ноликом 1 косинус омега-Т плюс Е с ноликом 2 синус омега-Т. Вот эти вот две амплитуды, они имеют какую-то неопределенность. А вот это вот будет неопределенность фазы. А вот эта вот неопределенность амплитуды, с ним связано число фотонов. И когда свет проходит вот по этому стекловолокну, у нас оказывается, что свет сжимается по амплитуде, вот эта неопределенность амплитуды должна стать меньше. А неопределенность фазы при этом должна стать больше. Вот на комплексной плоскости это будет выглядеть вот так. Вот такое будет световое поле. Его можно сжать вот так, а можно сжать наоборот. И вообще можно сжать как угодно. Но площадь остается без изменения. Как бы вы ни сжимали, вот площадь вот этого изначального кружка, она не меняется. Ну вот примерно все, что я вам хотел рассказать. И о квантовой механике, и о сжатом состоянии светового поля. На этом все. Значит, я выложу, постараюсь сегодня выложить в интернете вопросы к экзамену, но они такие же, как в прошлом году. Если хотите, можно сейчас пойти со мной, я вам распечатаю вопросы к экзамену. Ну и вот, ни пуха, ни пера. Да.